Слава нашему Господу! Мы с вами дальше идем по местам Священного Писания. Находимся сегодня в шестой части. Неправедные. Что неправедные не наследуют? Вопрос неправедности. Тема будет очень глубокая, очень серьезная. Ну или как правильно сказать, вернее, часть темы, потому что сегодня мы с вами будем касаться одного вопроса. Вспомни, не забывай, беспамятство или болезненная память одного, другого, третьего направления. А с другой стороны, будем касаться вопроса блокировки памяти. Это удручающие вопросы, очень. Потому что поражение в этом вопросе очень серьезнейшее. И если мы не будем в бодрствующем состоянии, то будут проблемы. Поэтому помоги нам, Господь, предельно бодствовать, находиться в молитвенном состоянии. Для напоминания, читаем место Писания, 1 Коринфянам, 6 глава, 9 стих, первая половина. 1 Коринфянам, 6 глава, 9 стих. Первая половина этого стиха. «Или не знаете, что неправедные Царство Божие не наследуют? Не обманывайтесь». Часть 6. Дело в том, что мы сейчас вспомним одно место Писания, ну, нам уже известное, мы с вами неоднократно об этом касались, о вопросе памяти. Что есть память? Это запечатление каких-то обстоятельств и сохранение их. Опасность памяти заключается в вопросе того, что человек запоминает то, что его беспокоило, интересовало, волновало, ну или его мир внутренних чувств, отпечаток. Что есть память? Вот у человека перстень, на перстне печатка, там фамилия. И вот то, что он читал какие-то бумаги, он оставляет об этом память, нажимает оттиск. Это остаток памяти того, что он ознакомился с этим текстом бумаг. Или когда он представляет свое фамилия, имя, раньше не подписывались, ставили печать. Память. Когда, к примеру, в ров к львам бросили Даниила, то там поставили к этому событию память. Эта память была отпечаток этих перстней. Чтобы ничего о Данииле не изменило, чтобы его львы сожрали. Но когда Даниил и жалобно на следующий день приходит к нему там, или через какой день царь и говорит, «Даниил, силен ли был Бог сохранить тебя? Тот Бог, которому ты неизменно служишь». А тот ему отвечает, да, царь, конечно, потому что, говорит, я пред Богом оказался чист, да, я пред тобой не был виновен. И вы знаете, человек сразу воспрял духом. Вот это воспрянность, подъем духа мне напоминает момент, когда колесницы пришли с Египта, и братья Иосифа своему отцу Якову говорят, ты знаешь, вот он жив, ты знаешь, это он, оказывается, пшеницей распоряжается, и вот он там, правая рука, или как сказать, какая правая рука? Он говорит так о себе, говорит, Бог поставил меня отцом для фараона и для всего его дома. Это не правая рука, отец для фараона. Но не потому, что тот был моложе его, по положению Божьего помазания. И отец, когда выходит, увидел колесницы, ожил дух Якова, он говорит, все, хватит, довольно, жив сын мой. Для меня это звучит, знаете, как побитый, такой помятый. Вот царь приходит к рву со львами и жалобным голосом говорит, считая, что его сожрали, съели львы, Даниил. И вдруг Даниил говорит, я жив. И вот они, говорит, мне не сделали никакого вреда. Говорит, Бог послал своего ангела и запретил. У этого царя дух ожил. Открыть, вывести, а те, говорит, бросить. И когда их бросали, и их жены, и их детей, то, говорит, тела не успевали долетать до земли, как ими овладевали эти хищные звери голодные. И они, говорит, сокрушали все их кости. И для меня звучит так, что когда царь увидел, какие ягнятки львы сидели возле этого Даниила, а как еще по-другому сказать, где там их львиная натура была, нигде не видно, как овечки сидели. Потому что Бог поменял их на период, на время. И какие они показали, на что они способны, когда они терзали вот этих врагов Божьего помазания. Вы знаете, я понимаю не иначе, что царь и вас затрепетал, и испугался, и восторжествовал, возликовал. Надолго ли ему это хватило? Это другой разговор. Потому что сегодня по вопросу памяти мы будем касаться этого. Следующий момент памяти – это отпечатки наших ног. Но сейчас, может быть, не видно, потому что мы по асфальту ходим и так дальше, да? Ну, а раньше, когда по песку ходили, то на земле оставались отпечатки. Между прочим, если на определенных землях ходить, которые, я забыл, известнякового такого состава, то они потом затвердевают, и они сохраняют отпечатки. Это память. Память. Дело в том, что отпечатки того, что если в нашем сердце, в нашем естестве ходили мысли, чувства и желания греховного направления, то они обязательно оставили свой оттиск, отпечатки. И когда ужас заключается в том, что когда народ принимает Иисуса Христа своим спасителем, то за отпечатки, оставленные чувствами, хотениями, желаниями, написано, почему ты сатане позволил вложить мысль. И отпечаток этого, дело в том, что до сих пор ты, говорит, неоднократно давал сатане вкладывать мысли на разных уровнях. Это Анании и Сапфире говорится, но в основном Анании. А теперь ты, говорит, позволил ему вложить мысль, солгать Духу Святому. Значит, это уже не первый раз у тебя ложь была. Уже не первый раз ты такое творил. И вот эти отпечатки остаются. Удивительно то, что когда Бог говорит, и возьму у них сердце каменное, дам плотяное, то есть на этом каменном сердце остались затвердевшие отпечатки демонических мыслей, демонических чувств, демонических хождений, любого воздействия, наваждения бесовского. Вот это все осталось там. И Бог говорит, бесполезно с таким сердцем работать, его нужно просто взять и выбросить, вырезать, выкинуть. Но зачастую народ не соглашается с этими вопросами. Дальше. Отпечатки воспоминаний люди фиксируют на вещах, на одежде, на обуви, на прическах, на фотографиях. Запечатлевают определенные моменты своей жизни. И отпечатки этого хранят долгие-долгие годы. Ужас заключается в том, что на сегодняшний день популярность фотоальбомов, ну, сегодня они в электронном формате, не так давно они были в фотографическом формате, в смысле фотографии наклеивались. Вот, к примеру, когда молодожены, ну, пока если они не молодожены, а вот каждый живет в своем доме, да, и у каждого ребятенка, вот он собирает свой альбом. Есть альбом, который собирают его родители. Семейный альбом, какие-то поездки, прочие вопросы. А потом ребятенок этот возрастает, мальчишка, девчонка, они начинают себе собирать свои персональные альбомы своих похождений. И на сегодняшний день Facebook – это основной альбом такой электронного формата. Смотрите все, пожалуйста, чем я занимаюсь. И там, знаете, если выйти и посмотреть, кто чем занимается, там настолько откровенно все это. Знаете, почему откровенно? Потому что человек, который туда выставляет, он не видит лиц тех, которые это смотрят. И он хвастается на всю вселенную. И получается, секреты, которые для него были секретами, он кому-то выставляет. Но поскольку тому, кому он выставил, и у него у самого есть друзья, то там открытый доступ существует. Ну, писать, может быть, не напишешь всем и все, а твой перечень основных фотографий там виден. И каждый оставляет отпечаток духовного естества или на духовном естестве своем. Дальше. И когда они поженятся, к примеру, то они берут каждый свой альбом, ну это раньше так делалось, сейчас уже электронные форматы будут, и делают, составляют общий, сохраняя в памяти свои вопросы, которые надо изгладить. Что это значит? Вот когда у человека грехи, то они остаются, и идет человек, и его грехи идут за ним. Это же так говорит, его дела идут за ним. Это же существует такая памятная книга, правда, нет? У Бога есть несколько книг, сегодня, может быть, не будем касаться. Есть книга, то, что Он определил каждому, мне, тебе, вам, нам, как нам жить. Есть книга, которую пишем мы своим хождением, стилем, жизнью, какими обстоятельствами. Это все собирается, это никуда не исчезает. Дело в том, что оно может потерять силу при условии, если мы каемся. Каемся, исповедуемся, отрекаемся. Дальше будет зависеть, насколько сотрется вот эта картина этого эпизода. Настолько, насколько мы покаемся. В сборнике песнопения, не помню какой номер, там есть уникальный на этот случай жизни, ну, подборка песнопения. «Забудешь прошлое». Сила греха, одна из величайших сил, напомнить прошлое и ударить. Вот этой силой обладал в свое время старший брат, когда вернулся младший от свиного корыта. И он что говорит? «В памяти моей отложено то, что брат мой, живя распутно с блудницами, вот его стиль жизни, и он растранжирил, растратил все имение». Отец ему говорит: вот эту память сохранил ты, но этой памяти уже не существует, потому что сверху этого наложена следующая память, которая уничтожила предыдущую. Какая память? Пропадал, то, что ты говоришь, и нашелся. Был мертв, это то, что ты еще не договариваешь о степени, да и первый вопрос ты тоже не сказал определенную степень. Был мертв и ожил. Поэтому, говорит, вот это последнее должно быть в памяти. А тут говорит: нет, я остаюсь при памяти воспоминаний своего прошлого. О нем. Это называется мнение. Мнение о человеке – это отпечаток памяти, которую оттиски сделал нам духовный мир. Духовный мир оттиски делает через языки, через факты, через мнение других людей. Ну, что-то мы чуть-чуть знаем, остальное надуто, раздутое, добавленное, понимаете, такие картины. И вот эти картины откладываются. Мне приходилось видеть людей, которые, когда вот они рассматривают свои альбомы, если им уже за 50, за 60, за 70 лет, примерно так выразимся. И вот они уже забыли про эти альбомы. И вдруг к ним в гости приходишь, и вот они... Не знаю, какими чувствами движимы, говорят: ой, альбом покажу тебе. Я говорю: конечно, хочу. И вот показывают. И когда показывают, аж затаив дыхание. Сегодня им 70, а там им 20. Знаете, что делается? Они преображаются. Они перевоплощаются. И старые черты лица становятся молодыми. И старая дряхлая плоть становится молодой игривой. Успеваем. И смотришь на лица, у них огонь горит, глаза полыхают. Им вспомнились ихние похождения. Зачастую обиды оставляют такой отпечаток. Забыть не можем. Такая горечь, такая боль. Спать не можем. Бывают обстоятельства жизни, настолько отпечаток создают, до такой степени, понимаете, просто нервничаем, переживаем. Такое творится у нас. Бывает, из рук все выпадает. Если посмотришь на детей, и за детей часто говорят: какой невнимательный. Какой рассеянный или рассеянная. Какой своевольный, непослушный. А ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну. Неправда, неправда. Не надо, не спешите. Это на своем месте. Помните, рассказывал? Ребятенок играет на пианино. Ошибка за ошибкой, а там произведение. Слушай, сыграл и все, успокоился на этом. А у него ошибка за ошибкой. Здесь сыграл, там сбился. Теперь там сыграл, вот. Там сбился. И получается, те вопросы, неправильно выражать, не вопросы, а вот в произведении какие-то фразы музыкальные, но он настолько четко до этого предыдущую сыграл, следующий сбился. А теперь ту, которую прекрасно сыграл, теперь опять не сбился. Я смотрю, думаю: слушай, это не вопрос того, что он плохо знает играть, что-то другое в нем. Я говорю: когда собьешься, я тебя остановлю. И вот как руки остановятся, не трогай их. Я задам вопрос, ты ответь. Хорошо, раз сбился. Стоп, о чем задумался? Вспомни. Я, говорит, вспомнил. А что ты вспомнил? А меня оскорбили, меня обидели, мне горько сделали, больно, меня обозвали, что-то отняли, а где-то я кому-то натворил, кого-то налупил, у кого-то отнял. И вот это воспоминание приходит. И в эти воспоминания люди улетают, как в виртуальный мир, как какую-то, я не знаю, ну, в дыру какую-то, как в болото. Ужас заключается в том, что оно крутит и засасывает, 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 и до такой степени, что человек в таком состоянии ходит. И вот потом ему начинаешь что-то говорить, а его здесь нету. И зачастую родители считают, что дети непослушные. Да нет, у них стрессовое состояние. Либо у них какие-то переживания, какие-то волнения, в кого-то влюбились, кто-то кому-то в лицо плюнул, может быть, не слюнями, а действиями. Понимаем, да? И получается вот этот отпечаток, они не могут учиться, у них не получается, у них переживания, у них грехи на их уровне, какие-то несправедливости. Они какого-то фильма смотрели, не досмотрели, какую-то книжку читали, не дочитали, понимаете? Иногда сидят и плачут. А чего плачут? Ну, против самих себя. Мне приходилось видеть разные моменты воспоминаний, памяти, взрослых возить, пожилых, средние года, молодежь, подростков. Ну и когда вот едешь, ну, полчаса, 40 минут в дороге, это так, я в зеркало гляну, пассажиры какие в машине, и видишь по лицам, кто-то где-то витает в облаках. Да нет, не в облаках. И кто-то сидит рядом, или о чем думаешь? Глубокий вдох. Как я, говорит, надоел сам себе, а ему 12 лет нету. Ну, что ты имеешь в виду? Так, говорит, и там такая жизнь, и там такая жизнь, и там, говорит, натворил, и здесь натворил. И вот на него смотришь, он здесь, но его здесь нету. Отсутствие всякого присутствия. Сейчас он на несколько минут просто вернулся в себя, что он сейчас в салоне машины едет. Подросток, девчонка, мальчишка, не играет роли. Память. Есть вещи, когда родители говорят детям, ну, неважно, какой возраст, предупреждают, они не слушаются, делают по-своему. А потом, когда случается, родители напоминают им и говорят, вот я ж тебе говорил. Некоторые дети воспринимают это, а некоторые взрываются. Что ты хочешь? Что ты мне говоришь? Мне и без тебя уже тошно. А почему тошно? Потому что напоминанием тебе что-то напоминается, и там отпечатки есть. Дело в том, что зачастую человек, не решив своих вопросов или неправильно решив то, что нужно помнить и что не помнить, у него болезненная реакция, либо у него блокировка памяти, чтобы забыть, либо куда-то уйти, чтобы забыться. И начинается забывчивость. Ну, уйти в работу, в какой-то труд, бывают такие большие неприятности в семьях, но куда-то нужно из дома уйти. Самый лучший вариант – это уйти в молитву, уйти к Иисусу на грудь. Но люди начинают, кто засели за руль машины и поехали, куда глаза глядят. Кого-то начинают носить по магазинам. Вот просто шатаются по магазинам. И открыто говорили, дома скандалы, неприятности, особенно это у женщин происходит, у сестер, в смысле сестер, ну, христианок зачастую. Бывает у братьев, у мужчин. И вот уйти, вот уходит в магазин, и вот что-то ходит, смотрит, понимаете, и забывается. Опиум называется. Наркотик. Кто в литературу, кто в книги, кто во что. Но не во Христа. Иисус говорит, придите ко мне, все труждающиеся, обремененные, я успокою вас. Если мы посмотрим, куда мы уходим и во что мы уходим, тогда, когда у нас обиды и огорчения, или у нас что-то не так получается, знаете, диву дашься, за голову возьмешься, может быть, за сердце. Но об этом молчится, об этом не говорится. Это считанные единицы. Но это же повальная проблема. И постепенно получается, что человек забывает, 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 блокирует память. Знаете, Священное Писание очень интересно описывает. Два царя на момент, тогда, когда нашего Господа должны были распинать, Пилат и Ирод, Ирод и Пилат. Библия говорит, Новый Завет, что они были во вражде друг с другом. Но когда один другому посылает Иисуса, говорит, а раз он из Галилеи, ну пускай вот тот и занимается им, нашим Господом. Раз Иисус из Галилеи, ну и тот царь из Галилеи, ну а на праздник был в Иерусалиме. И Священное Писание интересную фразу говорит. И они после этого сделались друзьями между строчек, так и не развязав проблемы своих взаимоотношений. Забыли. Зачастую христиане, да и вообще обыкновенные люди внешние говорят, да забудем неприятность, да ладно, оставим. И оно что делается? Оно остается. Но отпечаток этой неприятности оставляет в сердце след. И этот след побуждает человека к определенным действиям. Понимаем? Вот если эти отпечатки у нас не будут убраны, у нас будут колоссальные катастрофы, проблемы, недопонимания, разногласия, разномнения, разночтения. Пойдут ли двое одним путем, не сговорившись, зачастую мужья, жены. Ну, в каких-то вопросах они сговорились, а в каких-то не сговорились. Только сговор немножко звучит, знаете, как отрицательнейший вопрос. Ну, согласие имеют, понимаете? Есть вопросы, ты меня не трогай, я тебя не трогаю, у каждого свой мирок. Да, это правда. В одну церковь ходят, в одном собрании, хлебопреломление, одну фамилию носят. Кто его знает? Это обман. Но это же правда. Вспомни, вспомни. Удивительно то, что, понимаете, моменты, которые оставили отпечатки, ну, в определенной степени они мешают. Но зачастую взрослые люди ко многим вопросам настолько привыкают, что запросто уживаются с этими отпечатками. А чтобы было понятно, вот книгу Откровения, сейчас мы будем читать, 2 глава с 1 по 5 стих, здесь ангелу Ефесской церкви. Но чтобы касаться этого вопроса, это нужно вспомнить послание к Ефесянам, взаимоотношения, как Павел писал, о Ефесянах обратить внимание по деянию апостолов, как там он проповедовал, описывается. И если посмотреть послание Ефесян, то он говорит, чтобы верою Христу вселиться в сердца ваши. Там очень интересно о взаимоотношениях описывается и о взаимоотношениях при действии каждого члена в свою меру и так дальше. Что удивительно, вот сейчас мы с вами прочитаем, будем просто, я не знаю, какое слово сказать, удивлены, обескуражены, как правильно выразиться. Ужас, смотрите в чем. Я буду читать с конца, с 5 стиха войду в 1. 5 стих, Откровение 2 главы. Итак, обратите внимание, постановку, да? Итак, вывод, итог, итого, плюс, минус, плюс, минус, умножить, разделить, подчеркивается, итого сумма. Что получилось? Иисус говорит, итого получилось. Итак, вспомни. Значит, человек стал забывать, уходить в беспамятство. Это беспамятство оставило определен... Это что такое беспамятство? С одной стороны, беспамятство оставляет свой след, а с другой стороны, причина того, что в человеке было, оставила след. И этим следом становится беспамятство или забывчивость. Никогда не задумывались? Забыть, и когда говорится «вспомни», это плод. И плод очень серьезнейший. Зачастую мы стараемся забыть неприятности, огорчения, переживания, потому что очень больно. Хотим забыть те вопросы, которые мы начудили, натворили, где грехов понаделали. Понимаете, нам не хочется, чтобы это вспоминалось. Если какие-то обстоятельства или люди начинают нам это вспоминать, нам это больно. А почему нам это больно? Потому что у нас открытая форма раны. Рана не зажившая, гниющая, и получается, года прошли, но вдруг нам напомнили, и мы хватаемся за сердце. Зашевелились осколки после военных времен, если была разрывная, ну, разрывной снаряд. Понимаешь, что получается? И когда мы видим людей, которые собою, своей внешностью, своим именем, фамилием, или своим разговором, отношением, или напоминанием чего-то напомнят нам неразрешимый вопрос, мы, знаете, как в улитку сворачиваемся, в панцирь уходим, чтобы забыться, 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 забыться. Один из серьезнейших вопросов забыться – это собрание поменять, друзей поменять, семью поменять. Забыться, уйти от реальности, действительности. Следующие варианты забыться – это уйти в интересы, уйти в искусство, в новые дела. Даже бывали моменты, когда забывались, только слушайте внимательно. Уходили в чтение Библии, чтобы забыться, уйти от реальности. Не для того, чтобы получить слово от Господа, не для того, что это духовная пища и питание. Нет, просто забыться. И понимали, если в художественную литературу уйдут, это ненормально, а вот Библию. Есть люди, которые, знаете, что делают, только слушаем внимательно. Бегут на молитвенные собрания, чтобы уйти в пророчество, в видение, чтобы забыться. Другие бегут в такие собрания и церкви, где большие хоры, большие песнопения, и они все поют, и все поет, и многие поют, и они забываются. Только не говорите нам то, что у нас не зажило. И если, говорит, вы будете говорить, оно начинает нас будоражить, нам не по себе, мы потом после таких тем проповедей спать не можем, что это такое? А что это такое? Просто тема проповеди напомнила то, что у нас зарыто, закопано, и что в нас не закончено. И мы решили забыть. Удивительно то, что вот то, что мы решили забыть, это забывчивость, мы так понимаем, человеки в большинстве случаев, даже христиане, что оно не мешает нашему, ну, духовному возрастанию. Апостол Павел говорит интересную фразу. «Забывая заднее, простираюсь вперед, стремлюсь к почести высшего звания». По-другому. «Забывая заднее, только тогда могу простираться вперед». Как забывая? «Развязав, решив, убив грех, вылечившись на абсолютно, и никакие климатические условия не ломают косточки наши». Ну, под старость лет, или у кого там с суставами проблемы, вот, ревматизм или что-нибудь такое, понимаете. Вот как начинает холодать, перепад давления, начинают косточки о себе говорить. Правда? Правда. Вылечиться не получается, медикаменты не помогают, но тогда сменяем место климата. Правда, да, место жительства. И переезжаем туда, где климат такой, что косточки не крутит. Но от проблемы мы не ушли, мы проблему с собой перевезли. Просто сегодня она нас не теребит и не мучает. Может быть, так и уйдем в вечность. Я не сказал, что переезжать от ревматизма плохо. Просто мы рассуждаем. Вот здесь ужас. Итак, вспомни, ты должен согласиться с тем, что ты упал, но ты считаешь, что ты нисколько. Итак, вспомни, откуда ты не спал? Значит, ты не хочешь согласиться с тем, что ты упал или упала, не хочешь согласиться с тем, что ты вниз упал или упала, ты не хочешь согласиться с тем, что ты где-то стоял, стояла и оттуда упал, значит, надо вспомнить, откуда, чего ради, зачем, почему, при каких обстоятельствах. Дальше. Когда ты это будешь вспоминать, ты придешь к следующему выводу. Почему ты решил или решила эти вопросы забыть? Оставить их, не разрешить, перешагнуть, пойти дальше. Дело в том, что, помните момент такой, он, дедушка, возраст ему, ну, наверное, 70, может, под 80, не могу ответить. По положению возраста, по состоянию физическому, все факты говорили о том, что он должен уже уходить в вечность. Но по определенным непонятным причинам, понятно-непонятным, он остается живым. И когда братья стали изучать этот вопрос, они поняли, что-то не то. Ну, не потому, что давай скорее уходи с этой земли и никому другому не мешай. Не эта причина. Доживи еще 1000 лет. Но увидели, что человек не уходит из этой жизни, Бог не допускает смерти, потому что не туда пойдет. И когда задали вопрос, тебя что-нибудь держит? Нет. Что-нибудь помнишь? Нет. Я подробности не могу вспомнить, как. Но там напомнился момент. Его лет 12. Когда они в деревне жили, это старые времена, тогда, я не знаю, мяч был, не был, арбуза, может быть, не катали, или тыквушку вместо мяча. Ну, чем-то занимались подростки. А в деревнях не было особенно чем заниматься. Там надо было родителям помогать, вот, ухаживать за скотом, за двором и тому подобное. Продукты питания выращивать, потому что жили от своего двора. А им делать было нечего. Пришла же им мысль. Кем посланная и почему? Ну, раз возраст около 12, ну, папа с мамой, возможно, виноваты. Но они уже виноваты тоже серьезно. Почему? Потому что. А дело в том, что Библия говорит, Ветхозаветное Писание, насколько я помню, что когда ребенок будет отличать левую от правой, а во сколько лет он отличает левую от правой, и будет осознавать, где добро и зло, отвергать зло, избирать добро. Ага, значит, совесть в то время начинает значительно действовать в человеке, то с того периода времени, в зависимости от возраста этого ребятенка, ответственность за его поступки ложится на него. Ну, это ж правда. Правда, бывает момент, когда родители наказывают детишек за то, что у детишек, а у овечек шкурка рябушку. А кто виноват? Ну, папа с мамой же глазели на прутики. Но тебе-то эту порку надо не ребятенку дать за то, что у него такая шкурка. Ну, или папе, или маме, или обоим сразу. Ну, правда? Это же ихние проделки. Ну, а теперь прикрытие тех проделок, это вздрючить. Так дать, чтобы мало не показалось. И начинается рукоприкладство, возложение рук с целью прикрытия своих грехов и преступлений. Рук поспешно ни на кого не возлагай, чтобы не быть участником, по-другому читаем, в прикрытии своих преступлений, сдирая шкуру со своих детей. Да, нет? Ты что, против наказания детей? Детей можно наказывать тогда, когда наказали сами себя. Ну, давайте. Если мы не сопричастны к вопросу того, что из-за нас дети с этими такой рябушкой шкурки, ну тогда еще с ними можно разбираться. Но с другой стороны ставится вопрос, что говорит, если разрушили ограду, то змей ужалил. Значит, когда-то потом разрушили ограду. Но мы возвращаемся к этому мальчугану. Они столба крутнули. Ивановка туда, Степановка туда, Петровка туда. И крутнули так, что люди глянули на столб. Ага, Ивановка. Пришли в Ивановку, оказалась Степановка. Вместо Степановки оказались Петровки. Да чтоб тебе, чтоб тебя! Кто столба поставил? Но дело в том, что незаслуженное проклятие, говорит Библия, не сбудется, правда? Правда. А заслуженное от него не убежишь, даже в христианство. Ну и бесы проклятия вывешивали кому? Тем хлопчикам, которые этого столба крутнули, но не тем дядькам, которые этого столба вкопали. Потому что столб был вкопан правильно, с правильным указанием. Петровка туда, Степановка сюда, Ивановка туда. Понимаем? Так кому проклятие подвешивали? Тому, кто столба крутнул. Парадокс. Забылось это. Это детство. Это шалости. Это мелочи. И Христа своим спасителем принял человек. И завет с Богом через водное крещение вступил. И Духа Святого получил. И христианским браком был сочитан, наверное. И деточек рождали, учили святости, чистоте и прочим вопросам. Детки выросли, вот, их поженили, замуж поотдавали. Потом внучатки пошли. Что произошло в детках и в детках деток, ну, я не знаю. Но вот дедушка никак не мог уйти в вечность. И когда ему это вспомнилось, он давай в этом каяться и отрекаться. Дедушка, скажи, пожалуйста, так тебе этот грех не мешал? Что ответить? Для того, чтобы уйти в вечность, мешает, идешь в преисподнюю. А для того, чтобы семью иметь, вроде не мешал. Чтобы Христа Спасителем принять, вроде не мешал. Чтобы деточек рождать, не мешал. Да, правда, не мешал. Вот здесь описывается, мешал. Мы просто по-другому ставим. Ты что хочешь сказать? Что тебе ни разу не было напоминания в твоей внутренности, что тебе нужно определенные вопросы довести до сознания. Вы знаете, проверяй каждый самого себя. Вы знаете, работая в этом направлении, когда Бог открывал такие вещи, я был просто, я не знаю, какое слово сказать, удивление, это мягко сказано. Бог предупредил, говорит, прежде чем ты, говорит, выйдешь на кафедру и будешь делиться словом, это старая-старая история той страны, Бог сказал, вот этот вопрос, тему, ты на братском собрании поднимешь и расскажешь братьям. Для того, чтобы потом для них не было новшеством то, что эта тема будет открываться с кафедры. Чтобы потом не сказали, что ты вот обошел братьев, и ты вот теперь народу такое заколачиваешь. Хорошо. Только, пожалуйста, чтобы никого не судили. Я просто рассказываю факт. И вот я прихожу на братское, беседы, рассуждения какие-то. Говорю, братья, вы знаете, и рассказываю вот так. Говорю, Бог открывает такие вещи. И слышу, во всеуслышание кто-то говорит, и притом не один человек. Братья, а вот когда я слышу себе напоминание за мои вопросы, вот где я натворил, начудил там, ну я сейчас так раскрывая, больше буду раскрывать, да? И вот я тогда, он не сказал так, но так выглядело. Я прошу, Боже, дай мне забыть, что я натворил. Так когда забывается, скажите, пожалуйста. И он, не подозревая, это не один человек, сказал, что каяться не собираюсь, исповедоваться не собираюсь, отрекаться не собираюсь, плод достойный покаяния приносить не собираюсь. Оно мне мешает напоминанием, и я это заглушаю, глушу, подавляю правду неправдой. Ну, правда, нет?
Правда.
А когда римлянам читаем, то об этом написано. Бог за такие вещи взыскивает страшенно, потому что такая категория людей мало что этим занимается для себя. Они это проталкивают в народ, чтобы и народ этим занимался, чтобы их не домочадцы этим занимались. Хорошо понимаем? Это неправедность. Делающие так, Царствие Божие не наследуют, не обманывайтесь. А человек говорит в открытой форме, еще и с улыбочкой. Ай, братья, я молюсь, чтобы Бог дал мне все это забыть. Когда забывается, скажите, пожалуйста. В школьной программе, я понимаю, 1 плюс 2 равняется 3. Вот если я не сдал какой-то урок и получил плохую оценку, ее можно забыть посредством нахождения причины, почему я не сдал этого урока. После этого, когда я нахожу причину, почему я его не выучил, и согласиться с этой моей виною, ответственностью приносить, ну, покаяние там, или как, приблизительно так выразимся, а потом выучить этот урок и исправить. Вот после того, как ты получил 5 вместо этого урока, 1. Вот 1 надо закрыть 1. Нет. Не-не-не-не. Еще раз нет. Вот безбожники, ослицы, они лучше понимают этот вопрос, чем божные валаамы на ослицах. Когда у меня по физике была 2, а потом еще, я моей маме их исправил, рассказал все, то меня учительница теребила постоянно. Я уже эти все 2 закрыл 5, она продолжает меня заново, и по старой, и по новой. Уже весь класс возмутился и говорит, что вы его вызываете постоянно. Она, возьми им и скажи, а знаете, говорит, я почему, говорит, его вызываю, чтобы он ответил? Чтобы убедиться, он случайно выучил урок, он случайно получил 5, или он систематически учит? Я не подозревал, что она за мной наблюдала и потом. И стихийно вызывала, но чтобы не раздражать и не вызывать раздражение у моих соучеников. Я сдаю экзамен на 5 и с замершим сердцем потом получаю, вот это вот нам выдавали эти листочки за каждую четверть и за год. Я замер, и когда я открыл, оторопел. Вы знаете, за эту четверть, в которой у меня было 5, мне поставили 5. Не 2, а 5. Я смотрю экзамен, 5. Ну, экзамен я сдал, понятно. Ну, как за четверть 5 поставить при 5? Это же нереально. Раньше же средняя арифметическая была. Я лихорадочно смотрю на годовую. Не верю, 5. Ко мне подбегают соученики, вырывают у меня это из рук, подбегают к ней и кричат, это несправедливо, это нечестно, у него 5, почему мы его 5 поставили, при том годовую? Знаете, что она сказала? Я постоянно за ним наблюдал. Я постоянно его спрашивал. И он всегда был готов. И он всегда, ну, отвечал урок. И когда, говорит, я увидела систематичность его изучения этого предмета физики, я теперь смело, твердой рукою ставлю ему 5. Вы знаете, потом Бог мне это показал. Те, которые постоянством в добром деле ищут чести, славы и бессмертия, чести, славы и бессмертия, Римлянам 2, им жизнь вечную. А те, которые упорствуют в постоянстве, вот здесь книга Откровения говорит, я вижу в тебе постоянство упорства, прикрытое активностью духовного труда и особенностью пониманий и ведения Божьих откровений и применяемости их для себя и для других. И ты за этой ширмой прячешься. А теперь, говорит, я тебе что-то скажу. Итак, вспомни, откуда ты не спал. Потому что если ты не вспомнишь, это показатель неправедности. Я поступаю еще так, Царствие Божие не наследует. Где так написано? Ну, после этого места Писания, Бог даст, мы следующее прочитаем. Где так написано? Итак, вспомни, откуда ты не спал? И между строчек все остальные вопросы. Зачем, почему, от чего, из-за чего, при каких обстоятельствах, почему это произошло, это была первоначальность, или это уже была какая-то определенная склонность к этому вопросу, у тебя предтеча была нарушений, при котором потом очередное нарушение выросло до этой степени, при которой ты упал. Тогда следующий вопрос. Почему ты находишься в долгом, упорном отступничестве? Мы в разных темах, Бог нам открывал при Ветхом Завете написанные такие слова. Почему, говорит, разве упавшие не встают, разве не поднимаются? Почему ты находишься в долгом, упорном отступничестве? Как вы считаете, вот он только что упал, и через одну минуточку после этого ему Иисус говорит, итак, вспомни, откуда ты не спал, да? Вот так? Я этого не вижу. Мы это увидим, когда прочитаем с 1 по 5 стих. И там описывается, что, говорит, знаешь, сколько времени прошло? Знаешь, сколько обстоятельств прошло? Сколько дел прошло? Я говорю, сейчас тебе буду загибать на пальцах. И каждое это дело, это же плод. А чтобы плод вырос, время нужно. И есть такие плоды, которые сразу не созревают. Этот плод вот сейчас, а потом следующий, следующий. Интервал времени. Это колоссальный. Значит, он здесь пишет. Итак, вспомни, откуда ты не спал. И покайся, еще и покайся, что ты долго находишься в состоянии непокаяния. Почему, говорит, ты в таком состоянии находишься? Задумайся. И твори прежние дела. Какие? Которые ты не творишь. Погоди, но ты же сейчас мне только что перечислил дела, которые я сотворил. А Иисус говорит, а я тебе не об этих делах говорю. Не об этих. А если, говорит, хочешь, чтобы об этих делах говорил, я тебе скажу, что если бы ты встал, то эти бы дела, которые ты сейчас сделаешь, ты бы не так бы их сделал. И твори прежние дела, а если не так, скоро приду к тебе и сдвину светильник твой с места его, если не покаешься. Светильник, значит, он горит, значит, он это самое, ну, светит, ну, значит, от него тепло, от него свет. Ну да, говорит. Но только ты знаешь, говорит, какой свет? Если свет, который в тебе есть тьма, то какова тьма? А почему так серьезно, Боже, ты к этому относишься? Читаем с первого стиха. Откровение, 2 глава, с 1. Ангелу Ефесской церкви напиши. Так говорит держащий 7 звезд в деснице своей, ходящий посреди 7 золотых светильников. Интересно то, что это первая церковь из 7, к которой Иисус делает обращение. Потому что впереди там он говорит... Тайна того, что говорит вот 7 звезд и 7 светильников, это говорит вот церкви и служителя. И вот он ходит между этих церквей. И в руке своей держит служителей. Ну, надо понимать, и всех членов церкви. Дальше. И вот это он рассказывает, да? Иоанн это запишет или записывает. И теперь обращение, первое обращение к первой из 7 церквей. Вот Ефесян. Ангел Ефесской церкви напиши, и так говорит держащий 7 звезд десницы своей, ходящий посреди 7 золотых светильников. Посреди для меня звучит так, и между них посреди, и посреди внутри каждого. Потому что, ну, это его церковь, его 7 церквей. Мы сейчас не разбираем 6, 5, 4, 3, 2, ну, пока вот эту конкретную. Знаю дела твои, и труд твой, и терпение твое. И то, что ты не можешь носить развратных. Испытал тех, которые называют себя апостолами. И, а они не таковы. И нашел, что они лжецы. Ты много переносил. И имеешь терпение. И для имени моего трудился и не изнемогал. Но имею против тебя то, что ты оставил первую любовь твою. После всех этих дел? Ну, отсюда тогда так звучит. Но если вот после перечня этих дел ты оставил свою первую любовь, значит, ты дальнейшую жизнь делал дела при отсутствии первой любви. И ты это решил забыть, переступить и пойти дальше. Ну, это ж дедушка, ну, забыл, переступил, пошел дальше, да? А что, ему за его период жизни не было напоминаний? А нам с вами не было никаких напоминаний. Интересно то, что когда Бог глубоко открывает темы, Он такие нам вещи напоминает, только кто начинает решать свои вопросы, кается, исповедуется, отрекается, благодарит Бога, а кто на дыбы становится. Ну это же правда, правда. Это же не укор, но это же правда, правда. Теперь, почему мы так глубоко касаемся вопроса «вспомни», и почему «вспомни» ложится в основу, ну так образно выразимся, одного из серьезнейших показателей неправедности? Ну, сегодня мы ни одной трети, наверное, не успеем темы сегодняшней. У нас будет продолжение сегодняшней темы дальше. Читаем у евреев. Невероятнейшее место. Ну, я как вижу, так говорю, я сейчас скажу почему. Евреев, 12 глава. О, но не 12 мы прочитаем. 6 глава, стих 10. Евреев, 6 глава, стих 10. Смотрите, какая форма описывается. «Ибо не неправеден Бог». Значит, вот неправедный сделает так, а праведный сделает иначе. И вот здесь раскрывается тонкость, такая, которую большинство народа христианского пропускает мимо. Вот просто прочитали и прошли мимо. Смотрите, что написано. «Ибо не неправеден Бог, чтобы забыл дело ваше и труд любви, которую вы оказали во имя Его, послуживши и служа святым». Заново начинаем. «Ибо не неправеден Бог, чтобы забыл». По-другому звучит так. «Если кто что забывает, то это признак неправедности». Видим, не видим? Еще раз внимательно. Почему я предупредил? Тема страшно болезненная. Она касается всех абсолютно. Еще раз читаю. «Ибо не неправеден Бог», то есть Он праведен. А раз Он праведен, то Он не может забыть. «Ибо не неправеден Бог, чтобы забыл дело ваше и труд любви». Дальше пока не читаем, значит, рассеивается внимание. Бог праведен, а потому помнит. Обратное чтение этого стиха показывает, если мы забываем и стараемся забыть, это признак неправедности. Иисус говорит, ты стараешься забыть, вспомни, ты же не спал. Думаем. Значит, забывают потому, что стали неправедными. Забывают для того, забыть, это знаете, что называется? Это очередное бомбоубежище или щит. Ложь и неправда – это убежище и щит. Ложью и неправдой люди прикрывают свои преступления, свои грехи. А сегодня мы изучаем очередное место укрытия – забыть, переступить и пойти дальше. Павел апостол предупредил, забывая заднее, только тогда, когда, говорит, я разрешил эти вопросы с Богом, только тогда я могу простираться вперед. Отсюда обратное чтение вот того сюжета звучит так. Мы не можем бежать. Влеки нас, и мы побежим за тобою. А мы волочемся. Тащимся, за воротники надо тащить нас. Ну, кто бежит, благослови Господь, а кто плетется, едва-едва. Ну, раненых надо нести. Ну, подождите. Это хорошо звучит. Раненых надо нести. Вот те, которые упали, надо поднимать. Благослови Господь. Но Иисус сказал, придите ко мне, все труждающиеся обремененные. Я так и оставлю вас больными, кривыми, хромыми, слепыми. Да? Едва ноги переступающими. Священное Писание в Псалмах написано, ты расширяешь подо мною шаг. Когда? Когда я приду к тебе и скажу, Боже, ты знаешь, шаг подо мною не расширяется. А почему? Интересно, когда в одни плоти к Иисусу приходили, дело в том, что написано, ученики говорят, вот мы видим, что нет нужды, чтобы тебе кто-то о ком-то говорил, ты все знаешь абсолютно. Погоди, между строчек так образно говорит. А чего, если ты все знал абсолютно? Что ты людей спрашивал? А что ты хочешь? Я уверен, что наш Господь бы ответил примерно так. Знать, что он нуждается или она, это одно, а слышать это другое. Потому что в законе вселенной Бог вложил, и будет ему не то, что он подумает, хотя это тоже на своем месте, и не о том, о чем будет мечтать. Но и будет ему, что не скажет. И будет ему столько, сколько оговорит. Чтобы было понятно. Кто-то находится на проповеди, беседе и рассказывает о деле служения, какое ведется служение, понимаете. А в зале народ сидит, ну сколько там было народа. И так случилось, такое интересное благословение. На тот период времени Бог побудил одного очень богатого, состоятельного человека, чтобы он присутствовал тоже на этом собрании. И тот слушает, и Бог производит действие и хотение по своему благоволению или изволению. И тот человек слушает, достает чековую книжку и выписывает чек на 100 тысяч долларов. Умеем считать, да, 100 тысяч долларов. И вот он выписывает 100, но сначала там цифру надо писать, да, и вот он с цифры начинает. И вот он пишет, и вот дошел до 10 тысяч и остановился. И выписал вместо 100 10 тысяч. Странно, говорит, не понял, подписался. Вначале хотел 100, а чего выписал 10? Не понимаю. Закончилось собрание, и вот он подходит к этому брату, который делился там вопросами, и говорит: слушай, вот Бог меня побудил на вот это дело, о котором ты говоришь, выделить сумму средств. Вот он чек. Но, говорит, странная вещь произошла. Вот сначала у меня, говорит, было побуждение 100 тысяч, а выписал тебе 10. Не пойму, почему. А тот говорит: ау! А когда, говорит, я стоял, я сказал: Господи, да 10 тысяч хватит. Ну и получает, что-то я говорил 10 тысяч. А за 90 между строчек ответишь ты. Потому что ты сказал: 90 не надо. Ну, ты же сказал, что 100 не надо. Бог говорит: я вижу, что на это дело надо 100 тысяч для того, чтобы оно двигалось дальше. А ты такой умник, 10 оговорил. Вот остальное теперь ты будешь. Где достанешь 90, это твоя будет уже проблема. Понимаем, нет? Вот теперь за то, что ты не сделаешь дело на 90 тысяч, я же тебя же спрошу. Ты чего это остановил? Мы понимаем, что когда пришел к пророку человек, и тот воспрял духом, Елисей говорит: открывай окно, стреляй на восток, стрела против сириан, бери стрелы, бей в пол, или стрелами бил, или стрелами стрелял. И он 3 всадил, насколько я помню, в пол. И остановился. Ты шел хорошо. Кто остановил тебя? Что ты не покоряешься истине? Что ты сделал? Надо было там, кажется, 6 или 7 раз. Ты бы, говорит, до конца бы не изложил. А теперь, говорит, только вот эти вот победы ты получишь, а потом они опять голову подымут. И за следующие проблемы, которые потом будут у тебя в государстве, в твоей системе царя, с твоим народом, ты за это будешь отвечать. Позвольте, когда Бог предлагал нам всадить 7 стрел в голову греха, мы всадили 3, 2, 1,5, 4, 5, а потом едим полным ртом, по-другому не скажешь, на протяжении нашей жизни. И Бог говорит: вспомни, когда, говорит, было побуждение, чтобы ты добил Амалека в голову. А почему ты это сделал? Бог, когда оговаривал об Амалеке, он глубоко сказал: помни, что сделал с тобою Амалек, как он добивал отстающих. Помни. И вот когда говорит: запомни, я, говорит, Бог, изглажу его имя Амалека абсолютно из Поднебесной. И вот когда ты, говорит, придешь в землю обетованную и обоснуешься, ты народ, то когда я тебе скажу, ты должен уничтожить. И вот приходит это благословеннейший жребий, чтобы всадить эти 7 стрел в землю, образно говоря, на первого царя Саула. И Бог говорит: вспомнил я, что сделал он по дороге Амалека. Теперь пойди, говорит, уничтожь его. А этот забыл. И что сделал? Лучшее оставил и самого царя этого Агага, да? Или как его там? Оставил. Что ты сделал? Оказывается, вот неправедность твоя, потому что в тебе оно гнездилось, ты стал оговаривать, останавливать этот процесс, ты забыл, что тебе Бог говорил. Но в тебе вспомнились какие-то чувства, напоминания, какие-то причины, которые оставили в твоей памяти внутреннего человека оттиски, и они перед тобою, знаете, как это, цветы, или как сказать, расцветка такая, расцветка. Во, я должен его сохранить. А тебе разве не было сказано? Тебе же было сказано, когда ты решил его оставить, для меня звучит. Разве тебе не сопутствовало сердце мое? Когда? Да когда с колесницы исцеленный Нейман обратился тебе навстречу. Когда ты должен был убить этого Агага, тебе сердце пророка не сопутствовало? Дедушка, а тебе сердце Божье не сопутствовало, когда вы там столбика крутнули через некоторое время? Что нужно привести в порядок взаимоотношения? Она вам не сопутствовала, Божье сердце? Не тебе, вам, нам. Всем подряд, каждый разбирай себя, пожалуйста. Сопутствовало. Вот здесь вот и говорится. Вопрос того, что мы забываем. Ну, сегодня по времени я немножечко еще только смогу, время у нас опять убежало. Если, говорит, вы не сможете, не захотите вспоминать этих вопросов, которыми, говорит, я вас вел и как, это серьезнейшие признаки. У вас страшнейшее поражение, неправедность, которой, говорит, вы не придаете значения. Ну, такой момент вспомним, чтобы нам было понятно в свое время, когда умер Авраам. Вот эти все колодцы, это были памятниками. Почему? Потому что Бог вел Авраама и вдруг его останавливал. И где Бог останавливал, там призывалось имя Бога. Раз призывалось имя Бога, там нужно было построить жертвенник. А раз строился жертвенник, то это было не пятиминутное дело. Там они разбивали бивак или стан, или лагерь, как правильно назвать. Потому что Авраам не с одним шатром был. Он был богатый человек, у него и скота было, и всего. И вот он где проходил, он выкапывал колодцы. Ну, сегодня, может быть, мы не будем касаться, он сам выкапывал, или и Лот еще был вместе с ним на этот период времени. Это уже детали, хотя тоже не очень маловажные. Потому что если Лот был там рядом, то потом о восстановлении колодцев сказано только о его сыне Авраамом, Исааке. Про Лота ничего не говорится. Но Лот оставил после себя два враждующих народа, которые постоянно мутили, топтали и зло творили народу Израиля. Моавитяне и аммонитяне. Это ужас. Сегодня не об этом. И Священное Писание говорит. Отсюда вытекает вопрос. Значит, когда строились жертвенники, то там призывалось имя Господа. И Бог открывался на каждом моменте этой встречи для Авраама под новым именем, под новыми действиями. И Авраам знакомился с личностью, с многогранной личностью самого Бога Отца. Дальше. Там надо было копать колодцы. Либо они были останавливаемы на водоносных жилах, и вот ты копаешь, и вон она вода пошла. Либо не на водоносных жилах. Ты будешь копать, там воды нету. Но вода появится, потому что потом описывается в книге Пятикнижья Моисея, и Бог один из колодцев интересный поручил законодателям, а не законодателям, это Бог законодатель, а с другой стороны старейшины. Они, говорит, своими этими жезлами выкопали колодец. Жезлом копать колодец на жезл. Жезл власти, насколько я понимаю, он короткий. Жезл власти, это как вот показал, указал. Если имелся в виду вопрос жезл-посох, на который можно было опираться, то посохом каменистой пустыни шибко не накопаешь. Вот представляете, 70 человек, там сколько, ну, был момент 70 человек, и вот они все исполнились Духа Божьего, и пророчество там описывается момент. И вот 70 старейшин, как вы понимаете старейшины? Это 20-летние, да, или как? Я понимаю, что среди 70 не было Иисуса Навина и Халева. Они среди соглядатаев были 12, вот колено взятые. Ну, вопрос не в этом. Старейшины, от слова старые в основном, пожилые люди. И вот этими бадиками пожилые люди копают. А потом у них такая была песнь, знаете, да? И вот они стали вокруг. Бог юродством проповеди спасает верующих, и юродством пения наполняет колодец. И вот они стоят, на этого колодца смотрят и поют песнь. Не Богу поют, не людям поют, а колодцу поют. И Бог сказал, и вы будете петь песнь колодцу. И вот они стоят, этому колодцу поют и говорят, песнь колодцу. «Колодец, наполняйся водою». Когда Иисус в одни плоти сказал, скажите горе смоковницы, скажите, гора, смоковница, вот туда, вот туда. Вот что он им сказал. И евреи это прекрасно понимали. И вот старейшины стоят, сухой колодец, никакой водоносной жилы нету, ничего нету, сухо. Каменистая сухая пустыня. И вот они стоят и поют песнь. Я не знаю, сколько времени они ее пели, я не знаю, какая она длинная была. Мы когда-то с вами касались вопрос Моисея. Моисей устал, ему камень подложили, руки опускались, Амалек одолевал, ему руки держали, Аарон. Мы всегда любим это читать. Но Бог сказал, читая это, прочти, когда всю ночь он держал жезл Божий, вот тот посох, да, который бросали, и змея была, и так дальше, и тому подобное. Да? И вот он держал, вот с этим же посохом он овец спас, и на Божью гору тогда привел, и там куст горящий видел. Всю ночь держал, на камне сидел. Аарон ему руки поддерживали, когда он всю ночь молился о том, чтобы открылась, ну, сухая, как сказать, суша на Красном море. И потом Бог к утру это все разогнал, и они пошли. Я не нашел, что он уставший, я не нашел, что у него руки опускались, а он постарел за 40 лет. Я не думаю, что он постарел. Мы с вами разбирали, там, когда он не сделал свято, и не поступил по вере Божьей, Бог сказал, говорит, вы мне не поверили, Моисей и Аарон, не явили мою святость пред народом. То есть вы сделали не то, что я вам сказал, но я послал воду, потому что я сказал, что я пошлю воду. Вот за это, вот миривы, ты не введешь народ в землю обетованную. И там после этого сразу же описывается вот эта битва. Он поднимает руки, руки не поднимаются. Поднимает, они у него падают. Сегодня мы по времени не можем подойти к вопросу, не успеваем. Просто сейчас мы немножко этого вопроса касаемся, сейчас надо будет молитва. Если, говорит, я о горнем помышлять, а не о земном. Если, говорит, я тебя, небесный Иерусалим, не поставлю во главу веселья, радости и праздников, и забуду тебя, забудь меня, десница. Мы говорим, силы нету. Бог говорит, что его деснице это источник силы. Теперь, когда мы становимся сыновьями и дочерями, то вот это помазание Божье, сходящее на нас, мы обладаем силой им дарованной. Иисус сказал, вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святой. Но предупреждает, что эта сила в вас будет действовать, когда во главу праздника вы ставите небесный Иерусалим. Небесный Иерусалим не может существовать без владыки владык самого Бога Отца. Написано, если, говорит, мы ожидаем и верим, что мы увидим Его лицом к лицу, как Он есть, то всякий, имеющий эту надежду, очищает и освящает себя, да, так как Он чист, свят. Значит, получается, во главу праздника ставится небесный Иерусалим, а небесный Иерусалим без Бога Творца не существует. Значит, во главу праздника Иерусалим без Отца не может становиться. А почему он не становится? Потому что, знаете, одежды подпачканные и, ну, не сохранившиеся в определенной форме и степени, туда не идут. А потом лучше забыть, лучше отложить этого дня, лучше, знаете, забыть о дне перехода и прочие вопросы. О, куда получается? А тогда у нас руки не поднимаются. А если поднимаются, то пустые. Без Божьей силы, без Божьего помазания. Мы хотим, понимаете, прославить Господа, у нас язык прилипший. Нам и пару слов невозможно связать, молитву взять на свидание. Тем более прославить Бога не получается. Ну, мы просто туда не успеваем идти, там уже время слишком много. Но мы возвращаемся к вопросу, какого хотя бы одного момента. И вот когда Авраам умер, то все колодцы, памятники Божьего помазания и присутствия, филистимляне засыпали. Филистимляне или бесы? Филистимляне столько не понимали, сколько понимали бесы. Надо было памятники Божьего помазания и присутствия уничтожить. Забыть. Дело в том, что когда Авраам передавал благословение Исааку, он говорил, сынок, вот в том месте Бог остановил вот такой колодец, вот такой жертвенник, Бог открылся вот так, я тебе это сокровище даю. Сынок, а вот там Бог остановил, вот такое имя открылось, вот такое сокровище небесное открылось, вот там колодец, вот такое. И вот он когда рассказывал, знаете, что с ним творилось? Вот он преображался, он уже старенький был. Но он молодел в духовном плане. Перед ним альбом фотографий лежал. Фейсбук. Электронная почта. Небесная почта. И когда он говорил, сын смотрел на его лицо. И сын находился там. Лицо отца показывала памятники Божьего помазания и присутствия. Бесы бесновались. И когда он умер, то они накрутили. Они знали, что если засыпят колодцы при жизни Авраама, Авраам их выкопает. И вот теперь он умер. Ну, теперь посмотрим, как сыночек поступит. Священное Писание говорит, и сын пошел и раскопал эти колодцы, и назвал их тем же именем. Раскопать это время, это пожертвование, пожертвовать временем, обстоятельствам. Это надо прийти к каждому колодцу. Для меня звучит так. Когда он приходил к каждому колодцу, он видел, он говорит, Господи, надо оживить, надо поднять это. И он выкапывал с теми же чувствами того же помазания и утверждал тем же именем того же помазания. И оставался там, пока месть не убеждался, что это функционирует, действует. Там было жертвоприношение. Понимаем? Это была жертва общительности его, его домочадцев, круга его вместе с Богом. Бесы всегда против таких вещей. Это правда. И сын не успокоился, пока месть не выкопал заново засыпанные все колодцы. Только тогда приступил к своим колодцам. Успеваем. Вот для того, чтобы усыновить дочерей, были колодцы. Дай Бог, что имею, то даю, чтобы мы родители, дедушки, бабушки рассказали. Вот они, колодцы благословения. Вот они, вот они, вот они, вот они. Вспомни. Вспомни. Нам есть о чем задуматься. У нас время вышло. Жив наш Господь. Я не знаю, 1/3 или 1/10 темы сегодняшней мы с вами успели коснуться. Значит, так надо. Есть о чем задуматься, что вспомнить, о чем порассуждать, о чем молиться. Склоняем колени Господу нашему славу. Аминь. Молимся.
Владыка Божий, благословенно Твое Святое имя. Большая благодарность Тебе за Твое напоминание, за силу славы, за Твое величие. За Твое благословение, за Твое обновление, за Твою заботу, за Твое попечение, что есть наш Бог Отец, и Твои дети, что, Господи, мы в Твоем саду, цветнике, винограднике, что наши жизни не прервались ни готовности, что Ты хранящий собрание, церковь, народ, домочадцев, у кого какое семейное положение, кто одинокий, двое, трое, у кого как, Боже. Мужей, жен, родителей, детей, от самого старого до самого маленького. Твое беспокойство о народе Израиля в России, в Палестине, наследие Твоем после мучу земновшего. Мы с большой благодарностью Тебе, Боже, Ты столько чудного, славного совершил во изменении внутренностей наших, или вернее, в изменении внутренностей наших, очищения, освобождений во имя славное Твое, во имя Сына, Отче. Это величайшее благословение. Мы благодарны Тебе, что мы сопричислены к стану народа Твоего, к собранию святых Твоих. Мы благодарны Тебе, что Ты хранящий церковь, народ. Мы благодарны. Это Твоя церковь, Твое собрание. Ты хранил, хранишь и будешь хранить. Ты прилагал, прилагаешь и будешь прилагать спасенное Твое наследие и спасание. Мы благодарны Тебе, Боже, что имя Твое будет прославляемо дальше. Ты сохрани, кого мы видим, кого нет. Кто в каких переживаниях, волнениях, тревогах, обстоятельствах. Мы очень благодарны Тебе за хлебопредложение, за помазание и славу, за силу, действие Твоей благодати. Мы благодарны, что поток Твой всегда полон воды. Мы благодарны Тебе за действие Твое, за Твою могущественную. Боже, зачастую бывает момент, когда просто не хватает слов, чтобы сказать. Я об этом сказал, что серафимы тоже взывали друг к другу и говорили, «Свят, свят, свят Господь Бог Саваоф, небо и земля полны славы». Боже, это действительная правда. Что еще сказать? Мы благодарны, Господи, за Твою заботу и милость, и попечение, что дающие возможность, чтобы Слово Твое обильно вселялось внутренность нашу. Помоги нам очищаться, освещаться, убелять одежду. Помоги нам быть победителями, не унывать, не отчаиваться. Мы благодарны, что Ты производящий движение в купальне сердец наших. Мы благодарны, что у Тебя безвыходности и тупиков нету, у человека есть. Мы благодарны Тебе, что Ты, Отче, послал Сына, чтобы разрушить дела дьявола. И мы свидетели этого, что Ты продолжающий разрушать дела дьявола в каждой день в жизни каждого из нас. Боже, Боже, мы благодарны Тебе за Твою силу, славу и помазание, за действие Твоей благодати. Благодарны Тебе, Боже,
что ты знаешь, как дальше нас вести и как руководить. Мы благодарны тебе, что ты возжигающий светильники, что огонь на жертвеннике горит и не будет прекращать гореть, да еще и веселым пламенем, радостным будет. И есть такое, Боже, помоги нам, чтобы светильники наши горели, чтобы нам, Господи, быть в первой любви, чтобы прославить тебе твое святое, чтобы вспомнить, какие вопросы надо привести в порядок, не забывать. Боже, помоги! Помоги, чтобы жизни наши не прервались в неготовности, сохрани нас. Боже, помоги! Помоги выйти на пространное место, не на просторный путь. Нет, на пространное место внутри узкого пути. Господи, вопросы и переживания принести к Тебе, чтобы получить оздоровление, исцеление, обновление. Боже, и мы благодарны, что для этого Ты и явился. И за эти минуты благословения Твоего, которое даровал, большой благодарности пред Твоим лицом. Прими хвалу, будь прославлен, возвеличен наш Бог. Отец, Сын и Дух Святой.